Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, декабрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве, и сегодня нас предупреждают, что будет туман на дорогах, и надо быть осторожнее. Предупреждение это действует до 23.00, но я пока ехал, тумана не видел. Единственное, много воды, дождь, ну, морось какая-то. Не морось? Это не морось. Моросит дождик, как-то так. Будьте внимательны, потому что это всегда осложняет ситуацию на дороге. Ну и по поводу того, что происходит. Кстати, это желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Вот что это такое, что у нас объявлено сейчас в Москве. Скоростной режим соблюдайте, предупреждение действует до 23 часов. Не знаю, я тумана не видел, может быть, вы видели и мне об этом расскажете. Зима как-никак или осень, пишет Медведь. Да вот как раз об этом и рассуждал. Сейчас ехал, думал, декабрь, дождь. Да, дождь, за окном такая жизнь. И вопрос, конечно, возникает, а может быть, действительно пора задуматься об экологии или что-то такое? Или, а может быть, и не надо. А может быть, и не надо, да и плевать на нее. Мне очень нравится. Я даже ехал и думал, а сравнить бы погоду сейчас, например, в Москве с погодой, например, сейчас в Нью-Йорке. Вот если у нас кто-то из слушателей есть, напишите, пожалуйста, а как вот сейчас в Нью-Йорке, погодные условия какие? Я пока ехал, у меня показывала температура за бортом 4,5 градуса, ну и дождик идет, все. Вот примерно так, плюс 4,5 и дождик идет. А вот в Нью-Йорке сейчас как? Кто-нибудь, может быть, знает из наших, напишите на плюс 7-925-48-948 или намного удобнее, мне кажется, это делать через Telegram «Говорит МСК-бот». Потому что у меня есть ощущение, что мы в Калифорнии, ну, в Калифорнии это, конечно, Дмитрий, в Калифорнии это совсем какое-то лето сплошное, там какой-то человек идет летом в костюме Санта-Клауса, я так понимаю, это местный человек какой-то, ну, мне кажется, он... Не совсем в хорошем состоянии, просто финансовом каком-то, да, коренной. У людей, ездящих с противотуманками, наверное, в голове туман постоянно, пишет настоящий гражданин. Там тоже все в порядке, там отваришь. Что такое отваришь? Я не знаю. Дитя Робинзона, я не знаю, что вы имеете в виду. Поэтому ничего не могу сказать. Местный торч. Да не. В 2006 году то же самое было. Грибы в декабре фотографировал, зато потом минус 37 бахнуло гусь. За Русь, пишет. Ну, такое может быть. В Лос-Анджелесе сейчас 15, пишет наш слушатель из Лос-Анджелеса. А Грета была права, пишет Алексей Земцов. Грета во всем права. Ее же признали там выдающиеся ученые, внесли в какой-то список выдающихся ученых. И все, конечно, смеются в интернете по этому поводу и делают смешные мемасики. Мемы, картинки, где Эйнштейна пытаются держать, а он кричит: «Дайте я и всеку». Дайте я и всеку. Да, это очень смешно, потому что, ну, а что? Все любят поюморить. Как в Нью-Йорке, не знаю, но на Можайке плохо очень, пишет 404-й. Очень жаль, что вы не знаете, как в Нью-Йорке, потому что мы могли бы сравнить. Но в LA сейчас 15, а в Москве 4,5, давайте чуть округлим и скажем 5. Ну, это неплохой результат, я считаю, для Москвы-то. 7373948, для северной страны. Алло, здравствуйте, из северной столицы практически. Как вас зовут, Алло?
Меня зовут Константин, да. Москва.
Да.
Я считаю, что никакого страшного изменения климата нет. Давайте вспомним нашего классика, который писал в своих стихах. Снег выпал только в январе. Вот такие срочки были. Зимы ждала природа, снег выпал только в январе. И это было в те времена, поэтому, я думаю, просто чередуется.
То есть Грета настолько, так скажем...
Не осведомлена.
Почему не осведомлена? Наоборот. Я только хотел сказать, предсказала прошлое.
А, ну если так, то...
Да, но есть такие люди, которые могут предсказывать прошлое.
Вот. Ну, вы же помните строчки этого классика? В каком-то году было написано?
Да поэтому... черт его знает, да черт его знает. В каком?
Ну, я не знаю, в каком.
Я не знаю. Мы сейчас с вами долго можем гадать. Давайте, как... Давайте, процитируйте мне. Сейчас мы. Снег, снег выпал.
Выпал только в январе.
Выпал только...
Осенняя погода. Стояла долго во дворе. Зимы ждала природа. Снег выпал только...
Все, это Евгений Онегин. Это Евгений Онегин. Пятая глава. Все, мы все посмотрели. Да, да, да.
И что, тогда были какие-то технологические катаклизмы в то время, во времена Евгения Онегина?
Нет, наверное, не было.
Наверное, не было. А почему тогда снег выпадал в январе?
Черт его знает. Не знаю, не знаю.
В общем, Грете Тунберга,
все, абсолютно, вы абсолютно разбили практически всю аргументацию экологов сейчас за 3 секунды. Абсолютно. Экоактивистов, я бы даже сказал.
Привет ей, короче.
Да, привет, привет. Ей всегда привет, и мы ждем ее в эфире. Да, мы ждем Грету Тунберг в эфире со дня на день. Это не значит, что она об этом знает, но я ее жду. Пусть приходит. А что? И так вот надо. А что, я давно ее приглашаю. А что, страшно? И вы должны в интернете подцепить вот это приглашение, что Гудошников позвал Тунберг в эфир, а та не приходит. И дальше вы должны рассуждать в комментариях, потому что боится. Потому что, ну, боится, и все. Она просто боится, поэтому не приходит, естественно. Ага, придет, рыдать начнет, что все плохо, не нужно, пишет СЛД. Почему не нужно? Нужно, пускай. Тогда было много коров, в этом все дело, пишет Михалыч. Да, ну, или хотя пускай позвонит, пишет Байкер. Нет, звонить нам не надо. Звоните вы, Байкер. В Нью-Йорке 12+, сегодня днем, завтра +7, ночью -1. Вот видите, Макс, Москва близко к Нью-Йорку. Хотя вот если посмотреть, где мы, а где Нью-Йорк, да? Ну, там вроде должно быть сильно потеплее. Ну и все, а у них +7, у нас +4,5. Все, отлично. В Нью-Йорке сейчас +5, а днем -11, солнце, пишет Ирина. Вот видите? В Нью-Йорке сейчас +5, а в Москве +4,5. Что вам еще нужно? Все те люди, которые долгими годами рассказывали здесь, что они хотят переехать из этой страны в ту страну, из-за того, что там другой климат, все! У вас нет никаких больше шансов оправдаться. Никакого климата другого нет. Все. У нас здесь классно. У нас здесь сплошное лето. Я помню только такую погоду в январе в Сочи, когда +5, +10, да, ты радуешься по-настоящему. В Москве +5. Дождя бы еще не было. Вообще было бы классно. Но не было бы дождя, не было бы +5. Это традиционная история, да? Грета косит под дурочку, делая вид, что едет на полу в немецком поезде. Да мы это знаем, Эдди, да это же не про Грету разговор, это про нашу погоду разговор, это мы тут радуемся. Ладно, давайте пойдем дальше, потому что у нас... давайте погрустим еще. Да? В тюрьме сейчас макароны дают, это прекрасно, фритюр, приятного аппетита. Боится, что медведь ест, у вас же есть ездовой медведь, пишет 757-й. Ну да. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Ну что, сегодня открывается движение по Крымскому мосту, железнодорожное, насколько я понимаю. Откроет его президент, это движение. Поезд отправится из Санкт-Петербурга и доедет там куда-то в Крым. По этому мосту. Большой праздник, потому что большой праздник. Естественно, вы об этом сегодня будете слышать на телевидении, на радио, читать об этом в газетах. Все об этом пишут сплошь. Ну, а мы же можем об этом поговорить. Ну, я лично чему удивляюсь, честно, в этой истории? Я не то что удивляюсь, восхищаюсь, может быть. Ну, и удивляюсь тоже. Сложный проект. Хотели такое построить многие. Это правда. То есть и в Советском Союзе были такие планы, и... Страшно сказать, у Гитлера были такие планы, и до Советского Союза еще в Российской империи были подобные планы. У кого, короче, только таких планов не было. Не получалось построить по каким-то разным причинам, вот сейчас получилось построить, и это удивительно. Удивительно с какой точки зрения? С технической точки зрения. Это довольно сложный проект, поэтому, кстати, вот когда вы помните, наверное, многие украинцы не верили в то, что можно построить Крымский мост, сильно критиковали, и многие, кстати, жители России тоже не верили, что его лед срежет, еще что-то, там вообще такая почва под водой, невозможно там ничего сделать, невозможно ничего построить, просто потому что не располагает местность к тому, чтобы что-то вообще там выстроить. Выстроили, то есть какая-то такая технология, которой, видимо, либо раньше не было, либо раньше мы ей не владели, мы этой технологией завладели. Это приятно. Это правда приятно, это интересно, и мне бы, конечно, хотелось знать вот эти все технические подробности, может быть, их повспоминать, услышать людей, которые это знают, чтобы они нам рассказали, потому что на самом деле были очень серьезные сомнения, что это, в принципе, возможно. Оказалось, что возможно. Но вот сейчас поезд проедет, и уже окончательно мы скажем, что да, действительно, возможно. Но я думаю, что там тестовые испытания какие-то были, и поэтому все будет в порядке. Поэтому воспримите это как шутку с моей стороны. Да, что... ну, вы поняли. Про поезд. Не было технологий, поэтому не строили, пишет Адик. Адик, а откуда взялась технология у нас? То есть у меня же вопрос такого уровня. А откуда вдруг у нас взялась эта технология? Мы ее откуда-то покрали, нам ее кто-то подарил, мы ее сами придумали. То есть откуда взялась технология? Она же откуда-то должна была взяться. Ее же как-то надо было либо найти, либо самим создать. Я так понимаю, что это очень сложный технический проект, который невозможно было раньше реализовать, а вот сейчас реализовали. И вот мне это интересно. Прогресс, пишет Медведь. Ну, прогресс-то, оно, конечно, прогресс. Но сейчас поехать в некоторые страны Африки, прогресса нет, например, понимаете, да? То есть поэтому мне интересно, откуда этот прогресс берется. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, доброе утро, Алексей.
Здрасте.
Вот вы знаете, при всем при том, что на 1000% считаю и уверен, что Крым должен быть российским, он, по крайней мере, не украинским, это точно российским. При всем при том, что вот я житель Москвы, не знаю, мне фиолетово, как там сейчас будет поезд, там самолет. Как курортнику, вот как человеку, поехавшему на курорт, наши курорты, тот же Крым, те же Сочи, не знаю, я не... Опять же, Россия всегда была гипотетическим врагом Турции, а я езжу в Турцию, не к нам в Крым, не к нам в Сочи, а вот в Турцию.
Ну
езжу.
И пожалуйста.
Вот это вот очень, ну, очень жалко, что как бы...
Почему?
К нам на курорт, ну, вот мне, лично мне, вот как москвичу, как человеку, любящему съездить, ну, причем и раньше я ездил в Крым, когда он ездил на машине, часто ездил в Крым.
Ну, да, да.
Люблю в Крым и считаю, что есть что там посмотреть.
Ну, сгоняйте.
Прекрасно. Но цены, вот цены на, в нашем, теперь в нашем
дорого.
Крыму, да, как-то не радуют простого
дорого.
Человека.
Ну, я думаю, да. Они, значит, радуют тех, кто там живет и по этим ценам зарабатывает.
Единственное, что может быть в связи с тем, что дорога и как бы все теперь устаканится, они просто сейчас их взвинтили поначалу. Ну, может быть, просто остается надеяться на то, что там как-то все устаканится. Ну, хотя...
Ну, знаете, вы были в Сочи.
Вот нет, не было.
А вот дорого. А вот дорого. И будет, я думаю, в Крыму, конечно, тоже дорого.
Но, к сожалению.
А почему? К счастью. Вот смотрите, спасибо большое. Вы едете, это к счастью. Когда дорого, это к счастью. Объясню почему. Вы едете, например, в Соединенные Штаты Америки, и там дорого. Вы едете. Соединенные Штаты Америки, далеко. Австрия, вон там, что это, доехать до Вены, 1900 километров вам. Фу, вообще. Спокойно, сел на машину, вот сейчас выйдете, и завтра уже будете на месте. Ну, доехать до Вены, например. Все дорого, очень дорого. Швейцария, непомерно дорого. Ну, вот непомерно. Все дорого. Это хорошо, когда дорого. Да. Чем дороже, тем лучше. Правильно? Или я ничего-то неправильно говорю? Москва дорого же. Вот я сейчас сгонял в субботу в Тверь. С товарищем надо было по делу доехать в Тверь. И там какой-то ресторан. Мы просто TripAdvisor, как-то вот это, по-моему, называется там. Ну, не помню. В приложении в интернете просто смотрим, у кого рейтинги хорошие. Поесть в ресторан. Заезжаем в этот ресторан. Ну, он, конечно, видимо, по тверским меркам хороший. По нашим, ну, так. Ну, цены-то какие приятные. Ну, что, салат не 700 тебе рублей, нет. Салат тебе 200 рублей. 200. Филе миньон. Я даже не знаю, какая там развесовка. Ну, мне так кажется, граммов 300 там было. Ну, по ощущениям. 700 рублей. Ну, что еще нужно? Еще картошечку тебе положили. Еще и соус туда. Конечно. Суп. Тоже что-то там 200 рублей какой-то. Я такой томатный какой-то суп заказал. Так мне такой чан принесли. Я сидел, ел. Ну, в общем, на 1000 рублей... Ты ешь прям дополна, набивай, всклянь. Вот говорят, знаете, в регионах говорят, всклянь. Прям набил себе брюхо и сидишь уже, страдаешь, выйти из-за стола не можешь. Приятно? Приятно. А в Москве дорого. Ну, это ведь хорошо, что в Москве дорого. Ведь цены выше, и зарплаты выше. Все выше. Правильно? Ну и недвижимость дороже. А недвижимость, чем дороже в Москве, тем лучше. Знаете почему? Тоже ведь правильно, правильно. Меньше понаехавших останется в Москве. Вот сейчас вот вы меня поймете. Я понаехавший, и москвичи сейчас скажут, да, ты прав. Это хорошо, что вас поменьше остается. И я с вами согласен абсолютно. Конечно, хорошо, что нас поменьше остается. Мы здесь приехали, поработали, поарендовали чего-нибудь у вас за хорошие деньги и свалили назад умирать в свои загнивающие села и города. Правильно, правильно. Это идеально. Это великолепно. Это такой входной порог финансовый, выше которого не прыгнешь. И это классно. Это классно. Пусть Крым будет дорогой, пусть Сочи. Это будет очень дорого. Проблема только в том, что люди начинают ездить во всякие такие Турции, Египты и прочее. Но это люди, у которых нет денег. Я давно сказал, что люди нищие только покупают дома в Италии. Только нищие покупают дома в Италии. Почему? Потому что купить дом в Подмосковье гораздо дороже-то выходит. Ну, хороший дом, сопоставимый, да? В Подмосковье он выходит дороже. Поэтому только нищие едут, покупают в Италии. То есть вы можете только посочувствовать человеку, который что-то купил в Италии, потому что он нищий. Был бы он богатый, он купил бы здесь. Конечно. Но здесь ему денег не хватает. Слишком дорого. Рига, хлеб самый дешевый, 45 рублей, шпроты от 60, проезд на автобусе от 2 евро, Макдональдс комбо от 4 евро, пишет Константин Нарлы. Съездили в Ригу? Поздравляю. Продукты в Москве даже бывают дешевле, чем в регионах. Ну да, это которые по распродаже там за 3 дня до того, как их уничтожат. Ну вы поняли. 7373948. Такое бывает. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Вы знаете, а мне как-то радости нет от этого. Я железнодорожником был на пенсии сейчас.
Да.
Вот. Да, потому что я не знаю в истории, чтобы строили на полуостров мост такой огромный. Это же полуостров Крым, правильно? Это не остров.
Ну и что?
Ну как это что? Найдите в истории такое хотя бы. А где-нибудь есть?
Ну хорошо, это вы примерно так же можно позвонить и сказать, знаете, раньше никогда человек не летал в космос, это первый раз Гагарин полетел, найдите такое в истории. То есть это аргумент очень слабый.
Ну, не Алексей, понимаю. Нет, это очень сильный аргумент, потому что наши предки ходили под Днепровским порогом, кстати, между прочим.
И что, вы и пойдете, по, вы пойдете по порогам
Сюда
или что?
Храбрый. Князь Олег, князь
Нет,
Игорь,
это очень это... убедительно, но вы знаете, почему и наши предки ходили... А вы знаете, да, почему да. наши предки ходили по рекам?
Почему?
Потому что не было дорог. Так, не было дорог, потому что...
Да,
в Сибирь, конечно, не было дорог, ничего не было. Потому что единственная дорога была, это вода. И это знают все. Поэтому, конечно, они сплавлялись по этим рекам. А как еще? Как ты через лес этот пройдешь вообще? Густой. Ну, там никак не пройдешь. Не провезешь ничего. А босс ты этот как ты будешь тащить? По грязи, по болотам. Пройдите по болотам. Пройдите по болотам. Вот подмосковным всяким разным. Вот от Москвы в Санкт-Петербург. Дойдите пешком. Не по дороге. Дойдите пешком. Кайфанете по-настоящему. Получите наслаждение. Ну, то есть, вы просто не знаете. Почему реки-то использовались? И вы предлагаете сейчас нам что, сплавляться по Днепру? Сплавляться по Днепру. Представляешь? Ты хочешь? Как тебе? Не, ну так это неплохо. Несколько московских вот этих шлюзов надо пройти, там, да, куда-то выходить через какие-нибудь каналы. Надо посмотреть, как это все соединяется. И постепенно по Днепру куда-нибудь дойти. Не, ну слушайте, это странное предложение. 7373948. Все-таки мы немножко шагнули вперед со времен, когда люди плавали на ладьях. Есть такое ощущение. Хотя, конечно, все так же грузы переправляются и по рекам, и по озерам, и по морям, и по океанам. И все понятно, это тоже используется как вариант доставки груза или людей. Алло, здравствуйте. Если людей, как груз.
Алексей, доброе утро, Андрей,
да.
Москва.
Да, Андрей.
Несколько тезисов. Первый, как коренной москвич, категорично с вами согласен. Поработайте на нас, а потом домой.
Все, корову, вот я и говорю, свой. Все, нечего противопоставить москвичам сейчас.
Второй момент, на самом деле, ну, я рад, что мы мост открыли, по крайней мере, логистика улучшится с точки зрения грузоперевозок, и стоимость логистики, я надеюсь, уменьшится. Я не думаю, что РЖД будет достаточно сильно поднимать тарифы.
Ну, я на РЖД не надеюсь никогда, знаете почему?
Прекрасно понимаю, можете мне объяснять сам.
Хорошо. Все, и другим тоже не будем объяснять, а то они слишком они станут информированными, и черт его знает, к чему это приведет.
И, но по поводу стоимости отдыха в Крыму, в принципе, мое мнение, мост несколько повлияет меньше сторону на стоимость, потому что благодаря мосту, опять же, мне кажется, больше народу поедет в Крым, а чем больше народу, все-таки тем, ну, пока, по крайней мере, цены несколько ниже будут. Вот. Ну, немного поспорю с вами по поводу дороговизны отдыха. Америка, нормальный мотель с налогами $45-48. Швейцария, Женева, по-моему, 47 евро.
Это вы не останавливались на трассе М5 в населенном пункте Путятина? Я останавливался. 500 рублей.
Ну и какой запах будет от постельного белья?
Шикарный. На котором вы проведете этот... Все было чистое, вы не поверите.
Ну, будет пахнуть потом.
От меня запах был явно хуже, чем от этого постельного белья. Я вам честно признаюсь. 500 рублей. Ну сейчас, наверное, цены выросли. Скорее всего, потому что это было год или два назад. Сейчас-то, ну, наверное, уже 510, наверное, да, 515.
А, ну да. Завтрак в стоимость входил?
Да, но я не стал. Было некогда. Отравиться, некогда умирать.
Завтрак в номер, можно было.
Ну что вы начинаете? Может, вам еще девочек, еще бассейн и шампанское, ну, за 500 рублей.
Это предложение?
Побойтесь Бога, побойтесь Бога, я человек семейный, никаких предложений. Спасибо большое. С чего эта стоимость логистики уменьшится? ЖД-перевозки тоже автоперевозок, директор САП, не понимаю. Накинем инфоповод. А объективно ли сейчас штрафовать людей на летней резине, задается вопросом Иван. Иван, инфоповод накинут, но мы пока его не обсуждаем. Чуть позже, может быть, мы к нему вернемся, Иван, хорошо? 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Я, да, как, с одной стороны, рад, что действительно сейчас вот сэкономится.
А с другой стороны, вы расстроились?
Вот этого нефти, так сказать, потому что 50 на транспорт.
Чего?
А с другой стороны, вот я вспоминаю слова, ну, вот у вас, ну, в эфире был как-то Грудинин, он процитировал.
Да, великий человек.
Во всем мире, говорит, железная дорога, ну, предназначена для передвижения, а у нас еще для воровства. То есть, вот, допустим, ужас. Гитлер тоже хотел, так сказать, по той же линии дорогу возить из нас.
Хотите, раскрою вам секрет? У нас все предназначено для воровства, в принципе, это нормально. Но есть же другая великая цитата. Пьют и воруют. Ну, чего вы мучаетесь? Вы прям отдельно выделяете железную дорогу, вспоминаете Грудинина, какой-то эфир. Зачем вам это надо? Все равно кто-нибудь где-нибудь что-нибудь уворует. Это нормально, это норма. Вот понимаете, это вариант нормы. Спросите у Елены Малышевой. Не в том смысле, что она ворует. Она просто разбирается в вариантах нормы. Я серьезно сейчас говорю. Я не троллю, ничего такого. Ну, то есть все отклонения она видит и все нормы она видит. Приходите к Малышевой и говорите, это норма. Она говорит, это нормально. И все. Мы всегда ездили в Крым дикарем, коктейль, листья, бухта. Так, интересно... Сейчас такое возможно или нет, пишет Михалыч. А я подслеповат, кстати, Михалыч стал. Так, пожалуйста, гоняйте. Почему нет? Дикарем можно. Туда дальше, к западу еще особенно хорошо будет. Там какие-то песчаные пляжи, насколько мне известно. Можно валяться, ничего не делать. И дикарем сидеть, ставить палатку. Просто я, например, дикарем не очень люблю. Мне это не очень нравится. Это не моя тема. Вот. Мне нравится все-таки, если останавливаться, чтобы это был какой-то отель, не отель. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей. Доброе утро, Григорий.
Да.
Вот в этом году летом съездил в Крым на машине по мосту. Ну, мост потрясающий. То есть даже в Европе, скажем, ну, это одна из лучших европейских автомагистралей, можно сравнить только. То есть действительно сделано классно, красиво. Ну, не до конца достроили, конечно, подъезды. С одной стороны длинный, в сторону Симферополя там дорогу еще будут достраивать. Ну, тоже хорошее будет. В Крыму, в общем-то, отдых. Вот мы ездили большой семьей, скажем, с детишками там и с внуками, и все такое. Сняли хороший коттедж, вот, с огромной террасой там и все, то есть шикарно, участок, все. Ну, у нас обошлось 5000 рублей в день, я думаю, где-нибудь на Западе или в Турции в той же. За эти деньги приятно, мы бы не сняли ничего.
Приятно, вот. Приятно. 5000 в день – это хорошо.
Кушать, в принципе, еда достаточно понравилась, качественная еда в этих...
Я помню, в Ялте ресторан «Апельсин», что ли, назывался, я там ел стейк перечный. Эх, за 700 рублей. Вот это было шикарно. Мы сейчас уходим на новости. Вам спасибо большое за звонок. Так что давайте послушаем. Давайте послушаем новости, а потом вернемся. А 8.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Обзор печати. Быстро побежали, смотрим. Сергей Собянин. Интересы жителей превыше всего. Ого, интересы жителей убирались? Слушай, интересное заявление. В «Вечерней Москве» можете почитать, что имеет в виду мэр Москвы. Финансовый прогноз 2020. Что будет с рублем, ценами на жилье и бензин? Задаются этим вопросом и, вероятно, отвечают на него журналисты «Аргументов и фактов». Читайте, смотрите. В словах Путина про два срока увидели, в кавычках, «вечное правление». Политолог высказала новую трактовку. Можете посмотреть, это «Московский комсомолец». «Известия». Что интересного в «Известиях»? Хотел сказать, да ничего, но нет, есть все-таки. Бонус уходит в небо. Госбанки нарастили премии топ-менеджерам. В 2019 году рекордсменом стал начисливший руководству 3,8 миллиарда рублей. Газпромбанк. Можете почитать, узнать. Хорошая, да, такая вот... Хороший бонус. Пролет над Керченским проливом. 23 декабря в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга стартует пассажирский поезд, который первым проедет по мосту через Керченский пролив. За 43 часа он минует всю центральную часть России и прибудет в Симферополь 25 декабря в 7:30. Об этом пишет «Российская газета» и много кто еще сегодня пишет, так что можете посмотреть. «Северный поток-2». Замер в сотни километров от немецкого берега. Сбывают, что худшие прогнозы по газовому маневру вокруг Украины. Так считают некоторые авторы независимой газеты. Можете почитать. «Ставка Польши, чем жизнь?» Как Владимир Путин выступил с новой мюнхенской речью. Материал в «Коммерсанте». Главный материал в «Коммерсанте», да. Можно посмотреть. Ну, а мы идем дальше. Константин С. сообщает, что на Курском направлении на Москву. На Москву, да? Ну, все, в Москву, наверное. Все поезда задерживаются, стоим уже 15 минут. Машинист говорит, что поезда стоят все и по возможности выпустят нас. Константин, держитесь. Если есть какие-то еще подробности, пишите также в Телеграм, говорит МСК-бот. Рассказывайте, что с вами там происходит, потому что это важно. Что случилось с НамКАД? Внешняя сторона в районе Каширки, просто стоим, пишет Михалыч, практически выдавая мне задание разобраться с этим сложным вопросом. Ну ладно, первое, что мне нужно сделать, это найти Каширку. Дальше мне нужно понять внешняя Каширка, где находится, и что там происходит. Вы знаете, ничего не происходит на внешней Каширке. Просто она стоит, потому что это внешняя... Ну, в смысле, не на внешней Каширке, а на внешней стороне МКАД. Просто там так всегда, и ничего нового, по-моему, нет. Или вы там постоянно ездите и как-то сильно, очень сегодня больно вам. Каширка должна стоять, пишет Дмитрий. Прилетело колесо от фуры, пишет Фрегл. Кому прилетело колесо от фуры? А, вот, и вот даже есть фотография. Это где, Сергей? Сергей, это где? Мы просто хотели бы понять, тут прилетело в BMW это или, по-моему, это BMW, колесо от фуры прилетело. Но, кстати, могло быть все гораздо хуже. Это вот как раз там, откуда мы говорим. А откуда читают сообщения в эфир, пишет 99-й? Отсюда? Вот куда вы написали, оттуда я и читаю. Вот вы все правильно теперь начали писать, вы молодец. Так, Рязанка в сторону центра, Мазда 6. А, понял, Сергей, спасибо большое. Рязанка в сторону центра, в Мазду 6 прилетело колесо от фуры, имейте в виду. Поезда ходят именно на Москву, так пишут. Ну ладно, Панк 13, раз так пишут, то и прекрасно. И 99-й говорит спасибо. Да не вопрос, 99-й, не вопрос. Идем дальше. Так, дорогие друзья, у нас важна еще какая история? Мы можем пообсуждать всю эту газовую историю, всю эту вашу газовую историю, всю эту связанную с Северным потоком-2, с газотранспортной системой Украины, с подписанным договором с Украиной на 5 лет, насколько я знаю, украинцы хотели 10, ну так, украинская сторона, давай так, украинская сторона хотела 10, наша страна хотела год, в итоге 5, то есть такое компромиссное решение, как мне кажется, все должны радоваться, нет? Ну, то есть все сейчас должны возрадоваться и сказать, что, о, классно, все-таки найдено компромиссное решение, значит, транзитный газ российский идет через газотранспортную систему Украины, это мы радуемся, что наш газ доходит до Европы, мы получаем за это деньги, украинцы радуются, что у них есть газ, это тоже очень хорошо и прекрасно, ну, короче, все счастливы, правильно? При этом у нас развивается такое, скажем, параллельное движение вокруг Северного потока-2, вы знаете, что американцы ввели какие-то жесточайшие санкции против компаний, которые будут участвовать в строительстве, ну, участвуют и продолжат участвовать в строительстве Северного потока-2. И вот эта компания Allseas, она называется, они вывели свои суда оттуда вывели, братан, вот, потому что они боятся, что против них будут введены вот эти страшные санкции. И сейчас вопрос стоит, а как это все достраивать? Но люди близкие, так скажем, к этому проекту говорят, что все достроят, все будет нормально. Ну да, проект затормозится там на полгода, говорят. Ну не знаю, может быть и так, может быть и нет. Война войной, а бизнес бизнесом, пишет 35-й. Ну да, так всегда было, насколько я понимаю. Война войной, а бизнес бизнесом, а ничего с этим не поделаешь. Вот. Тем более, что ведь мы с Украиной не состоим в каких-то военных отношениях. Я имею в виду, у нас войны-то нет между Россией и Украиной. Ну, вы сейчас мне скажете, нет, это неправда, но никто никому войну не объявлял. Давайте так. Давайте исходить из этого очень простого тезиса, что войну никто никому не объявлял. Вот этого не было. То есть такого не существует. Поэтому, да. Ну а как еще по-другому? Курское направление, железная дорога. 20 минут простояли, потеряли напряжение в сети. Видимо, нашли и уже едем, пишет Антон. Все, курское движение началось. Я сразу же вот сейчас сфотографирую и пошлю нашим сотрудникам, новостникам, чтобы они видели, потому что предыдущее сообщение по движению я тоже им присылал. Движение поездов на Курско-Рижско-Московском центральном диаметре МЦД-2, прерванное ранее из-за потери напряжения в контактной сети, восстановлено и на данный момент входит в график. Да, вот эти сообщения есть. У Каширки происходит очередной собянинский ремонт. Интересы жителей прежде всего, пишет Старый Слон. Ну, то есть не надо было ремонтировать, я так правильно понимаю? Ну, наверное, не надо было ремонтировать, и надо было оставить как есть. Мне, кстати, интересно, а если вот инфраструктуру Москвы не ремонтировать, как быстро Москва превратится в Смоленск? Ну, серьезно, как быстро это произойдет? Я думаю, что это молниеносно будет происходить. Ну, а как по-другому? То есть это постоянный ремонт. Это же как живой организм, понимаете, да? Вот вы живете-живете, то зубы подлечите, то лицо свое умоете, то пострижетесь, то ногти пострижете. Ну, вот такая же история и с городом. Представить себе, что город можно, как я понимаю, отстроить один раз и навсегда, это, ну, это невозможно, скорее всего, такого не бывает. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я расскажу про пробку на МКАДе.
Давайте.
Делают Бесединский мост, меняют какие-то термошвы с мая месяца. Сначала одну сторону, потом другую. Понимаете? Я считаю, что это преступление перед горожанами. И за это человек, который ответственный за этот ремонт, должен вплоть до увольнения. Понимаете, в чем дело?
Подождите, мэра... объясните только, единственное. Сначала в одну сторону ремонт, потом в другую?
С мая по август, даже по сентябрь, ремонтировали мост на внутренней стороне МКАДа.
Так.
Из-за этого дичайшие пробки были.
Так.
Сейчас, начиная с сентября и по декабрь, ремонтируют... Ну, пока по декабрь, может быть, будет по январь, по февраль, не знаю. Ремонтируют внешнюю сторону.
Вопрос. А если бы ремонтировали сразу и внешнюю, и внутреннюю, что было бы?
Вопрос в другом. Я вот езжу туда с утра, езжу вечером, езжу днем периодически. Я там не вижу ни одного рабочего, ни одного. Причем...
Пиздельники!
Послушайте. Ограждение сделано безобразно. Вот раза три я уже видел, вот утром еду, как кто-то влетел в это ограждение. То есть оно никак не обозначено, ну, красненькими этими фонариками, да? То есть,
вопрос к вам еще один.
Работ безобразно.
Это я даже не спорю.
Я просто знаю.
Понимаете? Это я не спорю. Я вас спрошу только. А как вам удавалось не влететь в эти заграждения?
А я еду утром, ну там пробка, ну, да. При всем желании не влетишь.
Вот. А, поэтому? А я думал, вы аккуратный водитель просто.
И в том числе это.
Ну вот.
Вот. По поводу ремонта, смотрите, я с вами согласен, что город постоянно нуждается в каких-то косметических вот ремонтах, да? Но когда год от года в одних и тех же местах с периодичностью там раз в 3-4 месяца что-то меняют, мне кажется, это ненормально.
Это слишком.
Причем со временем я вижу, что эта ситуация становится все чаще и чаще. То есть город превращается в перманентную стройку везде.
Слушайте, все ну вот мне...
Знают, все... Послушайте, все про это да, знают, да, да. Все про это говорят.
Да это понятно, что все знают и все говорят. Вопрос в другом. Вот нас ремонтировали, помните, пару, наверное, или год назад, или два, ремонтировали весь центр. Все набережные вообще.
Проект «Моя улица» назывался.
Ну
да,
ну все, сейчас отремонтировали, все нормально.
Отремонтировали, но, на мой взгляд, понимаете, это все хорошо, но не надо браться за дело с такой неистовостью. Вот, просто это как, ну, какое-то маниакальное благоустройство.
Видели когда-нибудь видео про то, как, например, находят на улице бомжа, ну, и его отмывают? Вот не смотрели никогда?
И он такой, вы сравниваете...
И он в подобие Санта-Клауса превращается, вот такой бородатый, ну, тут бородатого бомжа какого-то находят, и его так вот отмывают. То есть вы говорите, не с такой же неистовостью, а как? Ну, то есть если ничего
смотрите,
не делали,
вот
надо
я,
что-то делать.
Я коренной москвич, ага. Да, то есть там во втором поколении, ну, не знаю, можно назвать коренным или нет.
Да.
Для меня самое главное – удобство пользования городом.
Конечно.
Москва – это мегаполис, да. Поэтому... Какие-то легкие бардачки в центре, там, в виде каких-то припаркованных машин. Мне это удобнее будет, угу. Чем эта пустота, эта витрина, когда приезжает туда человек из легионов, повосхищался и уехал к себе. Угу. Горожанам это неудобно. Я думаю, что меня поддержит большинство, понимаете?
Да и, наверное, поддержат, конечно. А почему не поддержать? Но, с другой стороны, я приезжаю в Вену, и я вижу вот именно витрину, понимаете? Я приезжаю...
Нет, послушайте, ага. Нет. Я, извините, что перебиваю. Там совершенно другая топология застройки. Изначально, понимаете, а приедьте, например, ну, в Бангкок или там в Паттайю куда-нибудь, да, там,
да.
Будет вообще все по-другому.
Вы
мы
предложили.
Постоянно используем какие-то европейские шаблоны и тупо хотим переложить их на Москву.
Но так мы-то Европа или нет? У нас же европейский
нет,
город
стоп,
Москва.
Это Европа. Вот смотрите, я еще одну параллель проведу, извините,
ну,
время
давайте,
отниму.
Давайте,
да?
Давайте.
Вот приходит какой-то топ-менеджер из одной отрасли в другую.
Да.
И начинает тупо перекладывать свои управленческие шаблоны сюда.
Так.
Не разобравшись в специфике. И терпит просто крах. Вот здесь я вижу точно тот тоже.
Вы думаете, потерпели крах?
Ну, не крах, но получается, вот несмотря на все, что, да, красота парки, безусловно, заслуга там вот мэра, да, но город...
Вот вы уже начали хвалить мэра. Страшное дело.
Нет,
вы становитесь пропагандистом.
Конечно.
Аккуратно.
Нет, я не пропагандист. Да я шучу. Я объективно смотрю на вещи, понимаете?
Хорошо.
И плюсы, и минусы.
Да я понял. Спасибо большое, спасибо. Но у меня чуть попозитивнее взгляд в этом смысле, да, на происходящее. Я помню, как... Вот я почему про центр спросил. Вы так немножко ответили мне. Его же сильно прям меняли, и одномоментно, и везде. Было невыносимо, абсолютная просто катастрофа была по всем фронтам, потому что такое ощущение, что весь город перекопали. Ну, сейчас же этого нет. Ну, как бы нет, все. Вот он центр, вот он весь красивый, вот ты по нему ездишь там на автомобиле, и все. Ну, сейчас пробки-то, конечно, будут серьезные, перед Новым годом особенно. Вот эта неделя я бы на машине, наверное, не советовал ездить, особенно в то время, когда едут все. Вот. Я-то еду очень рано, поэтому мне все равно. У меня, в принципе, путь один и тот же до работы по времени всегда. Ну, то есть ничего не меняется, если только не произойдет какая-то авария или что-то еще подобное. Но, опять же, не сталкивался пока с этим. Надо МКАД плиткой в три слоя заложить, может, тогда мэр успокоится, пишет старый слон. Я понял, то есть все плохо, надо плитка не устраивает. Кстати, что-то я претензий по плитке давно уже не слышал. Забыли уже. Мне кажется, не слышал, вот мне вот, только сейчас вот как-то напомнил слушатель. Бывают, да, претензии по плитке? Еще существуют? Не, я просто спрашиваю, я их давно не слышал. 7373-948, может быть, они есть, и я просто не слышал, да? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Если по городу, по Москве, я думаю, что у нас нет цели, чтобы было все красиво и хорошо. У нас есть цель освоить бюджет города.
Так, поэтому то есть и город, то есть осваивают... Смотрите, вот у нас раньше был бюджет в Москве, так?
Угу.
Его осваивали, правильно?
Да.
И сейчас вот он есть, и его осваивают, правильно?
Нет, Собянин красавец, у него великолепная команда, хороший вкус, все это замечательно. Но сама система освоения бюджета, а не...
Я не исключаю, я просто не настолько хорошо разбираюсь, видимо, в бюджетах. Что тогда вы имеете в виду? Что это за система?
Бюджет города Москвы огромен.
Да, абсолютно, и, он просто космический.
Значит, его нужно осваивать, вот поэтому нет у подрядчиков.
Я понял, слишком много денег, и эти деньги некуда девать, и поэтому можно там переложить 10 тысяч раз.
Да, вот как не смешно.
Я понял, я понял.
Вот мы можем посмеяться, но это так.
Я понял.
Поэтому перекладывают асфальт по 10 раз, когда не нужно. Сначала делают асфальт, потом делают дренаж, потом делают остановки и так вот.
И смотрите, и мы еще этим недовольны.
Каждый год придумывают новые программы, там, освещение.
А могли бы на эти деньги каждый год поднимать Калугу, Тверь, да, по очереди?
Да, но да, нет, заводы, но нет, но нет. Дальний Восток, там...
Нет. Знаете, почему нет? Значит, знаете, почему нет? А вот нет им. Вот потому что москвичам все самое лучшее.
Согласен, Собянин за себя. Да, Собянин за себя.
Все,
все. Мы закапываем денежки, мягко говоря, в землю.
Не, ну, не, ну, в землю, в заборы, в асфальт, в плитку, в поезда, в дома, во что еще там, в деревья, в парки. Конечно, эти деньги туда и идут. А вопрос только в том, что... Конечно, Москва прекрасна, но на фоне Москвы другие города так себе, вот объективно. Но в этом кого винить, я даже не знаю. Московские власти, они за другие города не отвечают. Да и мне даже не про власти здесь интересно было. Я сам вот концептуально не понимаю некоторые моменты, но, допустим, человек говорит, вот сначала внутреннюю сторону ремонтировали. А потом, знаете что? Я говорю, что? Внешнюю начали. Я говорю, так. А как надо было? Надо было только внутреннюю отремонтировать? Или нужно было только внешнюю отремонтировать? Или надо было разом прям кусок МКАД перекрыть с двух сторон и ремонтировать? Ну, тогда все. Тогда факельные шествия какие-нибудь, например, расстрелы на улицах, какие-то четвертования, посажение на кол. Что еще практиковалось бы у нас, если перекрыть МКАД с двух сторон? Я не знаю, я даже не хочу думать об этих страшных событиях, которые потом будут через 100 лет описываться в книгах, и люди будут спорить относительно того человека, который поднял всех на бунт из-за перекрытого МКАДа, и писать его имя на мавзолее. Никому это не надо. Это очень страшное дело. Нет? Всем ребятам на шипах пламенный привет, пишет Игорь. Да, Игорь, я еще на летней. Я еще на летней. И вообще, кстати, это незаконно. Что я на летней резине. Это незаконно. Я вообще нарушаю закон, если честно. Не, ну это правда. Но с другой стороны, вот в такую погоду я нарушаю закон. Мне кажется, что я наоборот правильно делаю, а все остальные неправильно, кто на шипах. Ну на шипах сейчас вообще же не нужно ездить. Сейчас вот на шипах как раз вы весь асфальт нам разобьете. И его опять будут перекладывать. Сначала одну сторону полгода, а другую половину года другую сторону. И чего тогда будет? Нет, страшное дело. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
По поводу пробочки.
Да.
На Варшавке в сторону Москвы до Расторгуевского поворота. Там, походу, светофор сломался. Вся Щербинка стоит. И все, кто с Подольска едут, все в нее втыкаются.
Ужасно.
И смотреть оттуда некуда. Поэтому лучше... Ну, слушай, объезжайте через Тирольское, либо встаньте, потеряйте, не знаю, сколько светофоры, думаю, быстро не сделают, и регулировщика там нету.
Да, это где-то, спасибо большое, вы держитесь вам, к крепости духа, я цитату вспомнил, мне кажется, из какой-то серьезной книги, и едущий позавидует идущему, как вам такое, по-моему, где-то это был, раз все так прекрасно при Собянине, пишет старый слон, вы все время не хотите сделать защитником Собянина. Вот. То почему разметка появляется на полгода позднее асфальта? Или вообще появляется? Вот, отлично. Так. Спасибо большое, Старослон. Так. Это я сейчас обращаюсь к московским властям. Если так все прекрасно при вас, и все так цветет и пахнет, то почему разметка появляется на полгода позже, чем асфальт? А? Вот и все. Вот, старый слон, ждите теперь ответа. Я присоединился к вашему вопросу. Меня тоже это волнует. Хотелось бы узнать ответ. Мне интересно, а почему разметка позже появляется? Может, нам кто-нибудь ответит? 7373948. Человек хочет, чтобы я отвечал за власть, ты понимаешь? А потом, знаешь, что он скажет? Когда я ему начну отвечать за власть, он мне скажет, ах, ты властный прихлебатель, ага! А вот и кукиш. Кукиш? Чего вы мне эти вопросы задаете? 7373948. Я вас спрашиваю, я говорю, а как должна появляться разметка? Она должна появляться раньше асфальта, возможно. Может быть, она раньше асфальта должна появляться. Сначала разметка, потом асфальт. Такой вариант. Правильно? Правильно. Или, например, вот положили кусок асфальта нового на Садовом кольце. И надо разметить Садовое кольцо. Так? Как это сделать? Может, закрыть Садовое кольцо к чертовой матери на денек? И нарисовать все. Ну, как вариант. Я просто накидываю варианты. Как надо делать? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Алексей, ну, я думаю, что лучше Собянин пусть осваивает эти деньги. Они, как вот у нас в России, сколько осталось неосвоенных бюджетных денег? Куда они
1 триллион. Кудрин сказал.
А по поводу того, что там Собянин хороший, Лужков был плохой, они занимались разными вещами. Собянин строит дороги, Лужков делал дома.
Ну и классно. Как
бы, ну вот мне Собянин, например, нравится. Пусть делает дороги, да пусть там даже парковки эти платные, пусть все будет. Меньше машин будет в центре.
Ну вот и здорово.
На самом деле Собянин осваивает деньги, которые надо осваивать. Они не выкидывать эти деньги, как выкидываются у нас в стране.
Ну
если бы жили, если бы у нас, я говорю, Алексей, жили как вот в Москве, во всей стране, было бы идеально.
Было бы неплохо, я бы так вам скажу.
Ну, идеально даже было бы, не то, что неплохо.
Ну, правда. Ну, я так это не сильно уж. Спасибо большое. Я так говорю, было бы неплохо. Not so bad. А вот в Ржеве летом было, там нет проблемы разметки, потому что на щебне и земле разметку не нарисуешь, пишет Колпаков. Нормально ведущий на всю страну заявляет, что нарушает закон, пишет Пасохов, видимо, так ваш... Пасохов, да. Владимир. Владимир, что там на страну? На всю вселенную. Да, мы практически бравируем этим, понимаете? Но я готов понести ответственность. Я готов понести наказание за это. Ну, если придется. Это первое. Второе, я очень аккуратный. Я прям очень аккуратный. Я же очень спокойный водитель. Я такой размеренный, понимаете. Я прям включаю песнопения всяческие монашеские. И под них езжу. Я сейчас не шучу. Прям помощник и покровитель. И бысть мне во спасение. И я вот просто еду 40 км в час, и никому не мешаю. Я всегда могу остановить автомобиль, просто даже отпустив педаль газа. Мне даже на тормоз не надо нажимать. Я берегу колодки и тормозные диски. Один раз в круг поменял тормозные диски и стал их беречь. Все, вот это вот газ-тормоз, это больше не моя тема. Я просто узнал, сколько стоит поменять в круг тормозные диски и колодки на BMW. Всего лишь навсего на копейки. Всего лишь навсего на копейки. Между прочим, не новый. Далеко не новый. Не, я больше так не делал. Нет, я экономлю, знаете. Надо для иногородних сделать въезд в Москву платным. Вот тогда заживем, пишет Михалыч. Кстати, а почему? Ну что ж такое? Вы меня куда тянете? Посохов, все, Посохов, Владимир, договорились. Я просто не знал. Надо для иногородних сделать въезд. Да, это повторилось. Ух, сколько собянинских эфир слушает, пишет Игорь. Ну, поделать, Игорь. Все куплено, Игорь, все куплено. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да, говорите.
Да, вот, Алексей, хотелось бы пожаловаться на московское правительство.
Надо бы, знаете, еще пожаловаться на что? На телефон. Вас очень плохо слышно. Это прям катастрофа какая-то.
Пожаловаться на создание такой ужасной структуры.
Как?
Как администратор московского парковочного казенного учреждения.
Жуткое. Они все время у нас что-то отнимают, деньги отнимают, эвакуируют машины. Это катастрофа. Мы их ненавидим. В абсолютной лютой ненависти. Мы их ненавидим, потому что они все время эвакуируют наши машины куда-то. Меня, правда, ни разу не эвакуировали. Я потому что всегда по правилам паркуюсь. И за деньги. 9:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, понедельник, декабрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Алексей вот написал, что сегодня уже день длиннее, чем вчера.
Длиннее, правильно? Длиннее. Но вы правы по сути, самое главное. Вот если не придираться к словам, вы правы по сути. Действительно, ведь сегодня уже 23 декабря. А это значит, что день стал прибавляться, а это значит близко лето. Скоро лето, 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 лето. Ладно, убавляю, 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 убавляю. Спасибо большое. И мы потом поговорим с нашим слушателем. Купите себе Калину и вставьте в нее турбину лошадей на 300. Вот это эмоция. Порше курит в сторонке. Нервно. Пишет 52-й. 52-й. Я в автомобиле ценю не только разгон, но и управляемость. И в первую очередь управляемость. Управляемость. То есть он должен рулиться, и он должен тормозить очень хорошо автомобиль. Это первое, над чем ты должен работать, когда речь идет о спортивном автомобиле. Потому что мощность не решает всего. Именно потому что, именно поэтому я, например, не очень ценю мощные кроссоверы. Как мне кажется, это бред, это просто игрушка. Это слишком далеко от спорта, такого не бывает. Но ладно. Ну, я вас понял. Идею я понял. Так, здесь важные какие-то сообщения были. А, вот, важное сообщение. Васаси пишет, а как, мол, писать-то, как попасть в эфир? И пишет, старт. Тут несколько раз он попытался попасть в эфир. Вы уже здесь. Вы попали туда, куда нужно. Но, исходя из того, что все-таки возникают у некоторых людей вопросы, это, видимо, вновь прибывшие. Я вам рад, во-первых. Очень сильно. Если вы вот так вот шарашили что-то там по радиостанциям и напоролись на нашу, и вам что-то понравилось, особенно если вам понравилось то, что я говорю, я вам рад. Это первое. Второе. Я вам объясню, как сделать так, чтобы иметь связь с эфиром. Смотрите. Сейчас прям будет ликбез. Прям обучение. Короткое. Чуть-чуть от новостей отойдем в этом смысле. Говорит МСК-бот. Находите в интернете. В Телеграме. Прямо в Телеграме заходите в поисковую строку и набиваете в одно слово латиницей, все с маленькой буквы, говорит МСК, как К, а не как Си. Не как С, а как наше К, понимаете, К. К, МСК, бот. B-O-T, говорит МСК, бот. Не boat, а boat. Бот. Все. И вы тут же попадаете, находите наш бот. И там нужно нажать, скорее всего, либо старт, либо там подключиться, либо что-то такое там будет. И вы тут же становитесь частью нашего эфирного сообщества. И можете общаться. И я вижу, что вы сейчас многие это делаете. Боже мой, надо иногда просто это объяснять. Зедыч, Никита, Настя Сорокина, Миха, PR, IL или L? L вы или AI? Как вас там правильно называть? L, наверное. L. Все, вы поняли, да, как это делается? Это очень просто. Дальше объясняю, дальше. Очень короткая, но очень, так сказать, алчная, с моей стороны, история сейчас будет. Вы находите телеграм-канал гудошников. Да, вы находите телеграм-канал гудошников. Просто пишите точно так же в поисковой строке по-русски. Гудошников. Это я, ваш добрый друг. Алексей Гудошников. Это я. И подписывайтесь на него. Просто русскими буквами. Гудошников. Я понимаю, что это длинная и сложная фамилия. Я всю жизнь мучаюсь. И еще, знаете, надеюсь, что несколько поколений точно будет мучиться с этой фамилией. Ну, я постараюсь над этим поработать как следует. Но один раз можно ее написать и как-то попытаться запомнить и зайти. Вот, и все. Такие дела. Неправильно по слогам разбил. Я себя неправильно по слогам. Подождите. Гу-дош-ни-ков. Все правильно. Не, все правильно, по слогам разбил, все правильно. На 23 декабря назначен тест изоляции Рунета. Чувствуется, пишет Никита. Я не почувствовал, я вам так скажу. А вы чувствуете? Я правильно попал, пишет Вячеслав. Вы правильно попали, Вячеслав. И АКНК правильно попал. И Вячеслав Трифонов правильно попал. И все правильно попали. И перевозчик правильно попал. И все нашел. Ура, я здесь. Да, да, друзья. Аллилуйя! И Рогов ВС правильно попал.
Вот. Спасибо, но симпатия моя к вам только на стадии зарождения. Фаса Васаси говорит. Фаса, вы даже можете меня ненавидеть. Главное, чтобы вам было интересно. Вот у меня абсолютно простой всегда подход. Главное, чтобы вам было интересно. Вы можете испытывать какие угодно чувства. Вы можете со мной спорить, любить, ненавидеть. Что хотите, то и делайте. Главное, чтобы было интересно. Все остальное — это мелочи. Ну и я стараюсь, хотя меня всегда немножко, знаете, внутреннее что-то подталкивает к назидательности. Я стараюсь эту назидательность в себе всегда немножечко приглушить, чтобы было не так страшно, как на других радиостанциях, понимаете? Потому что я сам ведь не только веду программы, я иногда и слушаю. И вот этот тон... сейчас я объясню. Я сейчас его найду. Что непонятно? Вот это. Что непонятно? Ну вы головой подумайте своей башкой. Ну идиоты! Вот эти паузы, значит, многозначительные паузы, мхатовские. Вот я стараюсь от этого уйти. Почему? Раньше я так и делал. Ну потом надоело, и я стараюсь от этого уйти. Послушал со стороны, понял, что не очень. Так что вы меня к этому тоже не подталкиваете. Гудошников, ты меня видишь? Пишет Марат. Конечно, Марат, я вас вижу, все нормально. Все нормально. Ладно, мы идем до... Радио Барыга, пишет 63-й, про меня. Ну, все мы в каком-то смысле барыги. Живем в рыночной экономике, как вы понимаете. Кто-то на радио, кто-то в ларьке сидит, кто-то еще где-то. Куда деваться? Где тот светлый социализм, который мы потеряли? Нет его больше. Итак, 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот Telegram, о котором вы узнали и узнали, как в него заходить. Многие сейчас, вот я вижу, как вы присоединяетесь. Это здорово, классно и правильно, и вообще круто. Классно, здорово ты. Короткие новости войны. Хотите? Ну, в смысле, не войны, а армии. Небесный ядерный щит. День дальней авиации отмечается сегодня в России. Всех причастных с праздником, это во-первых. 105 лет отмечают сегодня эти бравые войны. И тут же новость есть от Минобороны. В России создадут беспилотный стратегический бомбардировщик. Но это будет к 2040 году. Просто, если вдруг интересно. И по самолетам я сразу хочу добавить, не по военным, а по гражданским. По сухому суперджет интересная информация. Вы знаете, что он считается российским самолетом, но при этом у него очень много иностранных комплектующих. И в определенный момент появилась информация, что нужно все-таки, чтобы он был более российским и менее иностранным. И... Минпромторг инициировал проект Superjet New, по которому должна быть создана модификация самолета с максимальным импортозамещением. Доля российских компонентов в нем должна составить 50-60%. То есть сейчас этого нет и в помине. То есть он не совсем наш, на самом деле. На этот проект в мае ведомство выделило 3,5 миллиарда рублей. Теперь второй этап разработки... И на него дадут 14,8 миллиарда рублей еще. Вот такие дела. То есть Суперджет, вроде бы отечественный самолет, на самом деле не отечественный, так-то если по логике, комплектующие не наши, он превращается постепенно все-таки в наш самолет окончательно. Ну или хотя бы на 60%. Но это стоит денег, и на это будут тратить деньги. Я вас просто информирую, это не к какой-то дискуссии дополнительной, просто чтобы вы знали и держали в этом смысле руку на пульсе. А как же МС-21? А МС-21, он же побольше, насколько я понимаю, чем сухой суперджет, да? Он же побольше. Санкции уже обсуждали, пишет Михаил. Я пытался начать обсуждать санкции, Михаил, но не увидел, как вам сказать, должного желания в радиослушателях поговорить на эту тему. Я пытался. Вы имеете в виду те санкции, которые ввели американцы, и в том числе против компаний, занимающихся строительством, и не только вообще как-то помогающих строительству «Северного потока-2». И вот эта информация, я ее выложил, кстати, себе в телеграм-канал тоже, взял с нашего телеграм-канала, говорит Москва. Швейцарская компания отвела все суда в районе прокладки «Северного потока-2». All Seas называется это... компания, потому что они вот побоялись этих санкций. Вы об этом хотели поговорить? Если хотите, давайте, я готов, то есть, говорить на эту тему. Я не уверен, что это тема, интересующая аудиторию. Если да, то тогда давайте 7373948, просто уничтожьте и обвалите мне телефонную линию и начнем говорить. Если нет, я лучше пойду дальше. Я вот вам так объясняю примерно. В Москве сейчас плюс 8, но к Новому году обещают снег. Это прекрасно, всех с наступающим, пишет Михалыч. Давайте для москвичей сделаем въезд в область платным, особенно по пятницам, надоели, пишет Бату. Ну и так далее. И молодцы швейцарцы, пишет Азев. Ну, швейцарцы тоже умеют считать деньги, и когда они поняли, что те санкции, которые вводят американцы, могут по ним очень сильно ударить, они, естественно, приняли решение отскочить. Это абсолютно закономерная такая история, опять же, в рыночной экономике, как мне кажется. Давай про пресс-конференцию. Мы, кстати, про пресс-конференцию уже говорили, поэтому я думаю, что это уже не актуальный разговор, и смысла в нем сейчас нет. Самое интересное в пресс-конференции, то, что было, как мне показалось, это, конечно, разговор об изменении в Конституции, в частности, о статье, в которой говорится про два срока и, внимание, слово «подряд». И вот президент сказал, что, возможно, стоит подумать и убрать это слово «подряд». По этому поводу, кстати, я уже говорил, сегодня материал есть, по-моему, в Московском комсомольце. Комсомольцы, да, потому что все по-разному услышали эти слова. Кто-то услышал, что, значит, это все, началась там операция преемник или еще какая-то операция. Кто-то говорит, да нет, наоборот. Ну, то есть сложно понять, что же имелось в виду. А уточнений каких-то мы пока не слышим, может быть, потом опять у президента уточнят. Санкции помогли подтолкнуть Россию к подписанию договора с Украиной не на самых выгодных для нас условиях, пишет Алекс. Да, я уже говорил о том, что Россия хотела на год, Украина хотела на 10, в итоге договорились на 5 лет. Санкции вы имеете в виду против Северного потока 2. Есть две точки зрения в этом смысле. Точка зрения номер один. Ваша. Она примерно так и звучит. Санкции против Северного потока подталкивают нас к подписанию не совсем выгодного договора. И точка зрения номер два, она примерно такая. План был сорвать подписание договора по ГТС, значит, украинской, и в одномоментно ввести санкции против Северного потока, чтобы Россия, в принципе, здесь оказалась в определенной изоляции и, ну, вы понимаете, и потеряла рынки. И этого не произошло. Вот кому верить, сами выбирайте. Кому какая больше точка зрения нравится, какая кажется правдивее, это вот зависит уже от вас и от того, как вы эту ситуацию анализируете. Так, после поправок Конституции, пишет Сергей, обнулятся сроки президента. Нет, такого не бывает, чтобы обнулялись сроки президента. Сроки президента не обнуляются. Поэтому думайте еще, Сергей, в этом смысле. Вы не совсем, я думаю, правильно. Нью-Усики к 2020 году станут межпланетным центром, пишет 15-й. У нас в стране вроде отечественные заводы, а на самом деле уже не отечественные, пишет 35-й. Что вы имеете в виду 35-й? О каких заводах идет речь? Пожалуйста, напишите полный списком. Опять я вот попытался поговорить, так скажем, про санкции. Но вы хотите про них поговорить или нет? Вас это интересует? Просто у меня есть ощущение, что людей это не интересует по одной простой причине. Все уже к ним относятся как к данности. То есть в первые годы, когда вводили санкции против России, мы чувствительно на это реагировали. Я помню, даже очень серьезные были у нас такие баталии про ХАМОН. Вы, может быть, вспомните? Мы про ХАМОН спорили все здесь, и страшное дело, все так боялись не поесть ХАМОН больше ни разу в жизни. Ну, сейчас вот как будто бы это все прошло, и то ли привыкли, то ли чего. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, здравствуйте. Да. Меня Артур зовут.
Да, пожалуйста, Артур.
Вот по поводу санкций со стороны простого инженера, который занимается газовым оборудованием.
Да, да.
Я... Ну, непростой, нормальный, хороший инженер, который ездил в командировки иногда в Германию. На ведущих заводах бывает.
Да-да-да, рассказывайте, да.
Значит, на одном из заводов нам сказали, что приезжала фрау Меркель к ним и сказала, ребята, мы должны снизить зависимость на бытовом уровне от российского газа. И прошу вас разработать эту программу до 2030 года. В 2016 году нам ответили, ребят, мы не нуждаемся уже в вашем газе на бытовом уровне, на котором в России у нас это все завалено.
Так.
У них очень развита альтернативная энергетика, у них очень развита взаимосвязь между регионами и экотопливом.
Объясните мне тогда такую историю. А зачем тогда строился «Северный поток-2»? Зачем они в этом принимали участие? Они же могли тогда еще сказать,
промышленность.
Что... Промышленность.
Это второй вопрос. Смотрите, то, что разговор идет только о том, чтобы была конкурентоспособная продукция у Европы. Мы их не сможем взять за горло этим «Северным потоком» или как-то... будет чуть подороже. Но все равно у них продукция, которая делается сейчас на фоне наших, они от нас алгебраической, геометрической прогрессии уходят очень быстро. Они вот в нашем секторе промышленности дальше ушли даже, чем в автомобилестроении.
Я хочу понять, есть такая... скажем, цель брать кого-то за горло и есть, или есть цель продавать просто?
Нет, я не об этом. Это как-то не брать за горло. Фигурально я сказал. То есть мы не можем им... у них не будет проблемы, не мы, это тоже я ошибку сделал. Не будет проблемы, если не будет «Северного потока-2». Будет просто дороже товары. Весь вопрос идет о конкуренции товаров между Европой, как я понимаю, и Америкой. Вот в чем дело. Поэтому то, что я вижу там, да, я даже был в Польше, там у них газ получается дороже, чем ихний уголь. У них там несколько сортов углей. Там кто-то победнее одним углем топится, кто-то... Ну, это даже, да, я говорю просто так вот. Был там так вот. А про развитые страны, вот мы были там и на обучении, я там еле-еле у них выпросили... еле-еле дали нам альтернативку, там мы все это поняли. Там рядом с нами были ребята из Бельгии, из Англии, из ведущих стран. Никто уже на газовом оборудовании там практически не сидит.
Понял. Но это чисто для промышленности, вы говорите. Я понял.
Я считаю, что больше для промышленности. И то, что у нас в России так дорого газ делают, ну, это уже, понимаете, это вот... Я не понимаю, почему.
Ну, что тем более, если вы не понимаете, то я этого понять точно не смогу, потому что вы в этой сфере, по крайней мере. Спасибо вам большое. Я понял, как вы объясняете суть этого конфликта, так скажем. Ну, не конфликта, суть конфликта интересов, давайте так это назовем. Вот. Но некоторые же как трактуют это, да, вот там «Северный поток-2» — это победа там над... и начинается там над Европой, она будет от нас зависеть, или там над Украиной, потому что украинская газотранспортная система никому не будет нужна. Не знаю, я послушал спецов и пришел к следующему выводу. Значит, газотранспортная система Украины будет нужна. Ну, вот реально нужна, а просто не в тех объемах, которых она нужна сейчас. Это первое. Второе. «Северный поток-2» нужен, но не для того, чтобы взять за горло Европу, да? Даже фигурально выражаясь. А для того, чтобы туда торговать газ. Вот. Поэтому нужен и вот этот турецкий поток. Чтобы были варианты продажи газа сюда, туда, куда угодно. То есть, чем больше у тебя вариантов, тем меньше возможности у тебя, у твоих, так скажем, партнеров давить на тебя. Потому что ты можешь здесь поменьше, там побольше. Ну, у тебя есть варианты. То есть, ты раскладываешь по разным корзинам те самые пресловутые яйца, чтобы они не разбились разом. Если вдруг ты одну корзину уронишь. Уронил одну корзину, ну, остались две. Да, понятно, ты все равно в минусе. Ты все равно в минусе. Какая-то часть яиц разбилась. Ну, а остальные хотя бы остались. То есть это возможность это больше гарантий просто, и все. Это возможность самим себе гарантировать, что если вдруг какой-нибудь... партнер, в кавычках, или прямо партнер, заортачится и не понравится ему что-то, то у тебя будет возможность работать с другими партнерами и зарабатывать деньги по-прежнему. Поэтому там в Китае отдельно ветка идет, вот эта там «Сила Сибири» и прочее, да. Вот она должна пойти «Северный поток-2». «Северный поток» же есть один, кстати, еще. Вот. Вот она это Украина, вот она это Турция. То есть как можно больше... вариативность должна быть. А смысл не в том, чтобы взять за горло Европу и в определенный момент им сказать: «А теперь мы не дадим вам газ!» И они и загнутся от этого. Потому что как только и если мы скажем: «А теперь мы не дадим вам газ», тут же появляются американцы и говорят: «А мы дадим. А мы с удовольствием дадим вам газ. Покупайте. покупайте, жиженый, какой угодно, покупайте, у нас покупайте, скажут американцы. То есть здесь идет борьба за рынок, здесь как раз наше желание, наше, оно, возможно, даже оно главенствующее. Мы хотим продать наш газ. И как можно большим странам, разным, чтобы если вдруг и что, денежка зарабатывалась и дальше. Это как устроиться на несколько работ. Вот примерно так. Можно работать на одной, вот, а можно на нескольких. Может быть, это одна будет высокооплачиваемая, но у тебя слишком, так скажем, шаткая позиция. Завтра вызывает начальник и говорит тебе, пшел вон, и ты остаешься без денег. А можно работать не на таких высокооплачиваемых работах, но в разных местах. Такой фриланс. И вот один из заказчиков тебе говорит, да пошел ты со своим проектом. Ты говоришь, ну, пошел и пошел. Обидно, конечно, деньги потерял, но у меня еще есть там десяток других проектов, я вот с ними поработаю. И, возможно, этот заказчик подумает, прежде чем тебе говорить, пошел ты, а нужно ли это делать. Все-таки ты же исполняешь определенные обязательства, с тобой получилось договориться, и все нормально. Давайте купим All-Seast, суда, работников, и будем сами трубопроводы класть, пишет Бату 21. Олигархи хотят продать наш газ, пишет Эдди Псковский. Смешно. 7373948. Ну, есть и такая позиция. Честно говоря, я слышал. Хочу сказать вот очень коротко. Вот человек сейчас звонил из газовой сферы, он говорит, значит, общество движется в ту сторону, возобновляемых источников энергии, когда газ не понадобится, нефть не понадобится и прочее. Все это будет не нужно. У меня, например, относительно газа и нефти мысли всегда были примерно одинаковые. Пока это кому-то нужно, лучше это успевать продавать. И вкладывать, естественно, деньги от продажи в нужные вещи. У нас просто проблема заключалась и, возможно, заключается в том, что часто деньги от продажи вкладываются не в совсем нужные вещи. Там, в какие-то дорогие красивые дома, вы понимаете, да? Автомобили роскошные, яхты, покупки футбольных клубов. Ну, какая-то вот такая чушь сиюминутная, которая никому не нужна, а просто повыпендриваться. Вместо того, чтобы, например, развивать инфраструктуру и так далее, и так далее, и так далее. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я думаю, это следствие определенных вещей.
Естественно.
Потому что, когда каждый день на канале Доренко мы слышим, что нам плевать на все санкции, да мы сделаем все равно Северный поток, в конце концов, определенным людям в Штатах тоже может быть обидно.
И то есть вы думаете, они...
Для поддержания вот, престижа страны, угу. Они не визжали бы, мы делали бы тихо, спокойно, да? А не то, что мы такие крутые, нам нужно на всю плевать, да? И все было бы прекрасно. И вот этот вот как бы вот избыточный, вот этот вот похвальба, это избыточное это настолько вредит стране, все масс-медиа, которые этим занимаются. Вот я что хотел сказать.
Ну, только я хотел сказать, что, конечно, Сергей Доренко с нами уже нет. Я так вот на всякий случай вам.
Нет, я не про Доренко, я хотел сказать у Соловьева. Канал, там даже один из наших сказал, что... Доренко я люблю, кстати, Доренко это великий человек. У Соловьева даже не сказал, да нам плевать, мы уже купили один из кораблей, трубоукладчик, сами доложим. Ну и где этот корабль? Ну что болтать, глупости всякие.
То есть не доложат?
А?
Не получится.
Ну, может быть, через год и получится, а может быть и нет.
А может быть и нет. Я понял, спасибо большое. То есть нельзя впадать в такой, скажем, патриотический угар и говорить, что нам плевать там на санкции и так далее. Ну, я с вами в этом смысле соглашусь, если прямо кричать, что нам плевать нельзя. Ну как... Это просто будет неправдой. Но единственное, что я не думаю, что решение там, на уровне Конгресса и прочих, и тех интересантов, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, большой промышленной там, группы финансистов и прочих, принимаются, исходя из того, что они услышали на российском радио. Мне было бы приятно, конечно, чтобы так было. Но это, скорее всего, не так, вы поймите. Деньги, деньги там прежде всего. И мы можем порассуждать на эту тему чуть позже, просто после новостей. Андрей Кружков спрашивает, сейчас запись идет или что происходит? Нет, это просто реклама шла. Господи, вы еще не знаете, что такое реклама. Реклама — это когда что-то, ролики какие-то идут, а нам деньги за это платят. Это же здорово, потому что это наша зарплата, это прекрасно. Сергей Собянин, интересы жителей превыше всего. Материал «Вечерней Москве». Читайте, смотрите. Авиабилеты и путевки на взлете. Что будет с ценами на отдых в 2020 году? Вопросом задаются аргументы и факты, и сами на него отвечают. Материал «Назад в СССР». Это в «Московском комсомольце». Политолог Валерий Соловей озвучил... озвучил планы Кремля. В том смысле, что озвучил, да? Это тоновое ателье, видимо, все-таки устроился. К лету будет создано союзное государство, в главе которого станет Владимир Владимирович Путин. Ничего себе! Как вам такой план? Вот это уже серьезно. Тут уже до слова озвучил, руки-то и не дойдут. Кстати, удивительное дело. Зюганов тут говорит, в 2020 году будут какие-то досрочные выборы. Вот прям он говорил. И надо к ним готовиться, собираться. Что-то, может быть, 2020 год будет увлекательным и интересным. Вот, не знаю. Посмотрите, почитайте, что по этому поводу пишет МК. Ну и давайте я вас не буду мучить больше обзорами печати. Все пишут про Керченский мост, который сегодня открывается. Ну, окончательно все, он полностью сделан. Железнодорожное движение открывается по нему. И из Питера в Крым едет автобус. Ой, не автобус, поезд! Автобусы и до этого ездили. Поезд, конечно, едет. Поезд из Санкт-Петербурга в Крым едет поезд. Вы можете посмотреть. Значит, железнодорожное движение открывается. Автобус, господи. Так, ну а мы говорили, про эти все наши санкции. Просто три слова скажу, потому что уже неимоверно. Я чувствую, как скукоживается ваше желание говорить о санкциях, и оно абсолютно как на морозе практически, да, вот такого размера. То есть нет этого желания. Просто коротко скажу. Конечно, вряд ли санкции зависят от того, что мы говорим. Санкции зависят от того, что мы делаем. Основе всего лежат деньги, потому что мы живем в рыночной экономике и капиталистическом обществе, и по-другому вообще-то и не бывало никогда. Поэтому есть рынки сбыта, за эти рынки сбыта борются страны. Мы хотим продавать газ в Европу. США хотят продавать газ в Европу. Мы хотим не сжиженный, они хотят сжиженный. У них свои планы, у нас свои планы. Естественно, они будут нам экономически мешать. Естественно, мы будем как-то этому пытаться сопротивляться. Вот и вся простая схема. На самом деле... Потому что это данность, это реалии, экономические в первую очередь. А экономика — это и есть базис для политики, а не наоборот. Вот. Все эти ваши идеологии, если в карманах пусто, они долго не держатся. Это факт. Именно поэтому, и я не буду продолжать свою мысль, потому что появятся люди и начнут мне доказывать, что нет, не поэтому, а потому что были предатели. Не буду сейчас продолжать мысль, но вы поняли. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, и говорит МСК-бот Телеграм. Так, Роспотребнадзор поставил в Конго две мобильные лаборатории для борьбы с лихорадкой Эбола и другими инфекциями, сообщает пресс-служба ведомства. То есть мы помогаем миру справиться с этой заразой. В России могут приостановить продажу никотинсодержащих изделий. Предполагается, что запрет начнет действовать уже с 1 января. Это вот эти все жевательные табаки, какие-то снюсы, вот я такое слышал. И сам, кстати, не пробовал. Вот. Которые сегодня продаются. Жвачки с никотином. Вот это вот все никотинсодержащие изделия. Их продажу могут приостановить. Такая вот история. Насколько это правильно или нет, мы можем с вами порассуждать. И знаете, в чем дело? Я так понял, что вот эти вещи, их покупают в основном сейчас подростки, потому что это какая-то такая модная штука. То есть они вот сейчас сигареты-то не курят, а они вот покупают себе вот этот весь жевательный табак и жуют его на уроках, между уроками, занятиями, еще где-то в школе и так далее. То есть вот подростки покупают. Я даже видел один раз, в магазин зашел, и вот именно подросток в табачной лавке, даже
даже не один, а там их несколько стояло, они покупали вот эту штуку. Мы как-то с вами это обсуждали уже, и вы мне рассказывали впечатления свои, что да, действительно такое есть, и это такой бич. Ну а если сегодня это запретить, приостановить продажу, во-первых, получится ли это, возможно ли это? И как, в принципе, побороться с этой... Заразы по-другому не скажешь. У меня просто есть ощущение, что с ней никак вообще не поборешься. И у меня вообще есть ощущение, что сегодня бороться с какими-то вот веществами в принципе практически невозможно в силу наличия даркнета. Ну вот если так выразить, даркнет просто это называют, да, вот интернет. Интернет и сайтов в интернете, которые позволяют тебе сделать заказ любых веществ, каких угодно, и там тебе их где-то прикопают в лесу или там прилепят каким-то перилом в многоэтажном доме, и ты находишь эти вещества, и все. То есть у меня есть такое ощущение, что для того, чтобы побороться с этим, надо закрывать интернет. Интернет никто закрывать не будет. Это шаг не то что назад, это прыжок назад, много шагов назад. 100 шагов назад, тихо на пальцах, знаете такое? 7373948. Поэтому я не понимаю, как с этим бороться совсем. 7373948. Может быть, у вас есть решение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Юрий, Москва.
Да, Юрий.
У нас, как обычно, начали не с того. Мне, вот я про себя скажу, мне жевательные вот эти вот всякие табаки тоже не интересуют. Но есть жвачка с никотином, которая помогает очень часто переносить дальние перелеты. Потом есть мероприятия, где курить особо нельзя и так далее. Да и, знаете, я вам скажу, в сигаретах намного больше вредных веществ. Это фильтр, бумага и так далее, чем в этих жвачках. Надо просто строже следить, кому вы это продаете. Распространить закон о курении. Пацанам же несовершеннолетним не продают. Вот так же надо и с этим тоже поступать. И тогда... Тогда, думаю, все будет в порядке.
Да. Ну вот, да, спасибо большое. Смотрите, тут объясняют следующее. Значит, отмечается, что популярность жевательных конфет, никотин содержащих, среди школьников в 7 раз выше, чем у взрослых. Представляете? Ну да, вы правильно, кстати, задаете вопрос, а кто школьникам продает? С другой стороны, вы понимаете, да, если, допустим, кто-то продает школьникам в магазине, то этого человека можно взять за соответствующие места, прихватить, так скажем, чтобы он этого больше не делал. Но ведь есть интернет. Вот есть интернет. И, по сути, как сделать так, чтобы подростки не могли что-то купить? Да никак. Вот я вам отвечаю, мой ответ такой. Никак. Может быть, вы знаете как. Ну, мне кажется, никак. А как? 7373948. Ну, вот интернет есть. Интернет-магазин есть. Взял, заказал, и все. Тебе привезли. Если тем более это не противозаконное что-то в целом, то это вообще тебе привезут, тут доставщик привезет тебе и отдаст коробку. Все. 7373948. Опять же, старый способ, без всякого интернета. Мужик какой-нибудь стоит у магазина. Мужик, купи, пожалуйста. Все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я вообще не понимаю, если честно, вот это закона. Почему? Потому что там упаковка снюса нормального стоит 500 рублей. То есть он намного дороже, чем сигареты.
Это ну раз. И вот покупают школьники его. В чем-то.
Ну, дальше там, дальше, соответственно. Никотиносодержащие жвачки, это они входят в основном в комплекс для того, чтобы бросать курить на самом деле. То есть я вот бросал курить с помощью, в том числе, никотиносодержащих.
Ну да, там всякие пластыри, жвачки,
да.
И прочее.
Угу. Я вот бросил, соответственно. То есть тоже непонятная мера.
Ну, может, про жвачку это я добавил, честно говоря. То есть это, возможно, тогда... моя ошибка. Да.
Окей. Тогда вот, соответственно, могу сказать следующее. У нас есть такой, ну, такая штука, как насвай, которая запрещена, но да. Ее можно купить вообще везде. Вот абсолютно нет никаких проблем. Вот с ней борется уже там очень долгое время.
Да.
Но ты приходишь на любой рынок, и ты всегда найдешь, где он продается. Поэтому
ну, да. Бороться... ну, потому что ребята со Средней Азии, у них же там традиции в некоторых странах есть, они это все время там жуют, закладывают
конечно,
под губу, что-то там под язык.
И, соответственно, стоимость, то есть на свай дешевле в разы, чем этот снюс. А снюс реально дорого стоит. Ну, то есть у меня есть друзья, которые вот употребляют этот снюс.
Ну, просто этот снюс, он, как бы я понял, модный. Понимаете, в чем дело?
Я бы не сказал, что он модный.
Ну, а раз подростки берут, значит, они на чем они основываются в своем выборе? Я думаю, что они вот это среди них модно, вероятно.
А я думаю, что это, вы знаете, раздутые как бы проблемы. Я вот вообще, если честно, вот вижу, ну, наблюдаю за молодежью, ну, мне как бы вот по роду занятий положено наблюдать за молодежью. И я вам хочу сказать, что они, я не видел ни разу, чтобы они употребляли снюс.
Ну, конечно, они при вас-то не будут употреблять его.
Нет, но это рано ли, это же видно всегда, если подростки что-то там употребляют массово, культурно, как там, знаете, это у них модно и так далее. Они это все выпячивают, соответственно, сразу же, это же модно, круто там и так далее. А этого я не вижу, если честно, я не наблюдаю вот этого какого-то.
А мне вот как раз звонили люди и говорили, что это прямо какая-то страшная катастрофа, которые тоже работают с детьми.
Да, да, ну, не знаю, вот у меня вот другое вот мнение.
Ну, я понял, принимается абсолютно. Спасибо большое. Вы слепы, примерно так пишет Игорь. То есть все-таки вы видели, Игорь, или как? Человек вообще не понимает масштаба проблем, пишет Марина. Видите, как вам отвечают сразу? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, алло. А вас очень плохо слышно.
Так, сейчас, секундочку, подождите.
Ну, да, конечно.
Алло.
Да.
Я вам из Пензы звоню, вот. Просто это мы сейчас говорим про вот эти вот никотиновые конфеты, да?
Ну, вот это что-то такое, да, да.
Вот, у меня дочка учится в 3-м классе, вот здесь прям буквально сейчас бум такой у нас начался с этими конфетами. Подростки покупают эти конфеты, ну, старше, то есть там 7-8 классы, и дают эти конфеты как раз вот второклассникам, третьеклассникам.
Шутят, шутят.
Да-да-да. Вот, и смотрят на их реакцию.
Так.
Вот, то есть купить не проблема, просят взрослых, им покупают. Угу. Вот. Ну, а вот, соответственно, у этих маленьких детей, у них, ну, реакция такая не очень хорошая.
Естественно. Вот,
то есть уже даже видео ходит в интернете, как они себя ведут.
Угу.
Вот, то есть в Пензе обеспокоены этой темой родители.
Угу.
Вот,
в Пензе?
Вот меня... В Пензе,
а
да.
А вы из Пензы звоните, что ли?
Да, да.
А, я просто не расслышал сначала. Понял, так. Угу.
Ну вот, в общем, я бы, конечно, вот, ну, поддержала запрет.
Угу. Ну вот, говорят, с 1 января запретят уже. А насколько это все масштабная история?
Масштабная, то есть уже в каждой школе практически.
Угу.
Находят целые пакеты. То есть, я не знаю, там они, может быть, их прячут куда-то, эти подростки.
Угу.
Вот, находят целые пакеты. И, то есть, видите, уже вот происходит так, что даже уже вот в виде издевательства над более младшими детьми.
Ну, естественно, прикольчики, подкольчики, это понятно все. Это я логику здесь понимаю, так сказать. Не логику, а формат мышления подростков.
Ну, вот.
Да, а давай мы ему конфет дадим, типа это конфета, а он пожует, и посмотрим, что будет. Конечно, спасибо вам большое за звонок. 7373948. На пачке сигарет есть акциза, а на конфете нет, поэтому более с конфетами в первую очередь, пишет Риборез, говорит. Молодежь уже не та, и работать нельзя, пишет Адик, не понимаю. У нас в школе облавы на распространителей, пишет Игорь Р. Облавы уже, представляете? В школах проводят разъяснительные собрания с детьми и родителями. Снюса приносят и продают поштучно у школ. Есть опасения, что добавляют, пропитывают еще чем-то похлеще, пишет Ал. Родительские чаты завалили видео со школьниками под этой историей, пишет Савично. Надо следить за качеством обычных сигарет, пишет Преуна. Ну, качество сигарет — это, конечно, такое странное словосочетание. Ну, сигареты — это все равно плохо, какого бы качества они ни были, имейте в виду. Человек вообще не... Да, я понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Моему сыну 10 уже ловил. Что значит ловил? Ловил... таких людей или что? 98-й, объясните, пожалуйста. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Вы знаете, ну вот я давно, когда еще антитабачный закон этот вышел, ну, подумал об этом, сам бросал тогда курить, то есть набросил с помощью вот всяких разных пластырей, конфет, таблеток и тому подобное.
Uh-huh.
Вот. Но я считаю, что нужно, вот именно что касается сигарет и никотин содержащих всяких веществ, то есть делать вот табачный лавки, который сейчас уже существует. И чтобы не продавались ни в супермаркетах, нигде, ну, кроме как в интернет, который нельзя запретить. Вот. И продавать вот именно в этих табачных...
Видите, сейчас пишут, уже написали, сейчас объяснили нам. Я вот чего-то не знаю, а и вы, видимо, этого не знали, вот теперь мы узнали. Приходят какие-то люди, неизвестно вообще кто это, к школе и поштучно продают.
Да, и по поводу еще хотел вот взрослых сказать, которые там покупают, передают. Я сам этого никогда не делаю. Вот. Но нужно ввести вплоть, ну, очень серьезный штраф или до уголовной ответственности, вот для, то есть делать контрольные закупки. То есть именно наказывать людей, это же не наказуемо никак, то есть никто у нас за это не наказывает, поэтому вот...
Не, ну вот этих торговцев-то в магазинах наказывают, они стали по дисциплинированию в этом смысле. Заходишь, например, нужно какой-нибудь алкоголь купить, они паспорт проверяют, меня всегда проверяют.
Нет, паспорт проверяют, да. А то есть вы можете выйти из этого магазина и бутылочку водки,
да,
и сигарет отдать кому-то.
Да,
то
да,
есть
да.
Вот именно за это наказание, что ты передал несовершеннолетнему, да. Вот...
Ну, я понимаю, да, да, да. Ну, таких я дел не слышал ни разу. Вот честно, я имею в виду, не слышал, чтобы кого-то брали за это и что-то подобное.
Показательно наказывать за это, и мне кажется, если вот это будет наказание, то уже никто это не будет так
понимать. Я боюсь тут это... Спасибо большое. Я боюсь, что это очень сложно. То есть там же ни чека, ничего нет. Вот человек вышел, например, какой-нибудь, да? Там, не знаю, идет, дядь, купи алкоголь там. Ну, или там, не сигареты. Ну, окей, купил он эти сигареты, вышел. Если он в руки не отдает, а просто кладет вот так вот на лавочку. И говорит, ой, кажется, где-то я потерял сигареты, не могу найти. И уходит в этот момент. Вот он купил этому подростку эти сигареты или нет, или он просто их положил. И он просто забыл их. То есть эта история такая очень сложная и недоказуемая. Это, я не знаю, как это надо делать. Но, наверное, у оперативников, конечно, есть какие-то... схемы, как поймать такого преступника, да, но я боюсь, что оперативники, ну, там, следаки и прочие, ну, и полиция не будет этим заниматься просто потому, что есть дела поважнее. Ну, вот, если серьезно говорить, то есть есть, например, люди, которые в этот же момент закладывают где-то несколько килограммов героина, понимаете, а здесь про сигареты, про какие-то разговоры вроде бы ни о чем разговор, не то. Поэтому решить вопрос вот такими облавами и рейдами на каких-то персонажей, оказавшихся в ситуации «дядь, а купи нам пиво», вряд ли получится решить проблему. Если это только несколько показательных страшных дел с расправой на площади вот над такими людьми, чтобы никогда в голову не пришло подростку ничего вот так по его просьбе купить. Ну, такая, не знаю, но тоже это не сработает, на самом деле. Да. Почему я, как взрослый потребитель, должен страдать из-за бессовестных школьников, продавцов и родителей, которые не следят за своими детьми, и должен прекращать потребление, переходить на другое табачное изделие, пишет Михаил Крюков. Не знаю, Михаил, не могу вам ответить в этом смысле ничего. Ну, может быть, потому что люди — это социальные существа. Может быть, потому что жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Может быть, потому что вы, ну, не эгоист, по сути, и понимаете, что есть общественные проблемы, и без вашей конкретно помощи, и без вашего участия эту проблему не решить. Может быть, поэтому. А может быть, это и неубедительно звучит сейчас. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, Наталья.
Да,
да. Я вот лично боролась с этой темой в школе, поэтому хочу рассказать, как у нас это все было. Мой сын сообщил о том, кто является распространителями. Ему реально устроили травлю, то есть его собирались толпой избить, еще что-то.
А это какой класс?
Это, получается, 9 класс. Там распространитель у нас 8, 9, 10. Мало того, что когда появился СНЮС, сразу после этого очень быстренько появился мефедрон. Мефедрон — это уже тяжелый наркотик.
Ничего себе, это как наркотики, да.
Да, то есть эти распространители, те же самые, которые, значит, выстроили систему в школе, они совершенно там через короткое время уже принесли наркотики реальные. А некоторым детям было очень плохо.
Ну естественно, ничего себе, это с ума можно сойти. Это тяжелый реально наркотик.
Да, это было страшно, да. А, значит, она очень хорошо отреагировала, то есть подключились все абсолютно службы, которые могут быть, при этом ни один ребенок не пострадал, что называется, то есть никаких там уголовных дел, что ну, в отношении детей не было, но сеть закрыли вот это именно распространение в школе очень быстро. И мало того, нашли лабораторию по этому, значит, производству мефедрона прямо рядом с школой. То есть получается, что кто-то обучает сначала детей распространять этот СНЮ за какие-то копейки, а потом этот же ребенок, когда у него уже выстроена вся эта система,
логистика,
он
да.
просто уже приносит наркотики. И еще хочу сказать, интересно, вот я, например, перешла с сигарет на электронные сигареты. Одна электронная сигарета стоит 450 рублей, ее хватает меньше, чем на сутки. Дети такое себе позволить не смогут. Поэтому мне кажется, что нормальный способ борьбы – это оставить все очень дорогое, потому что тот же самый снюс, они его продают по 50 рублей за штуку, ну, где-то по 30 рублей. Uh-huh. Это дети могут себе позволить. А табачные изделия должны быть такой цены, которую дети вообще себе позволить не смогут. Uh-huh. Ни один ребенок практически не сможет такую себе покупать. Я зарабатываю, я могу. Они не зарабатывают, им столько не дают. Uh-huh. И поэтому я считаю, что борьба должна быть серьезнейшая сейчас.
Я понимаю, о чем вы говорите. Единственное, спасибо большое, как сделать, чтобы эта борьба была эффективной, самое главное. Чтобы она была не то, чтобы очень серьезной, да, вот как это, серьезной борьба, мы там возьмемся всем миром и поборем, а чтобы она была эффективной. А эффективной она может быть только тогда, когда люди, создающие схему по распространению, люди, крышующие этот бизнес, вот они будут из этого бизнеса выбиты, так скажем. А что это за люди, интересно? Ну вот и вы говорите, возле школы была лаборатория по производству вот этого мефедрона. Ну, сложно даже представить, кто это все крышевал, да? Хотя, может быть, и не так сложно представить. Барен Ти пишет. Отравление никотином очень ужасное, особенно для детского организма. Сам пробовал много, но это даже хуже всяких насваев, потому что в красивой обертке и пахнет вкусно. Ну, то есть конфетки. Конфетки. Я честно вам скажу, я в руках не держал этой штуки. Я не знаю, что это такое, вот что это там за конфеты им дают, что это, как они там жуют. Ну вот наши слушатели говорят некоторые, что все так вот сделано, красиво, пахнет хорошо. Ну и просто там еще никотин. Вот. И потихонечку вырабатывается вот эта вот никотиновая зависимость. Хотя насколько потихонечку-то не знаю, может быть, она и молниеносно вырабатывается. Это надо у врачей спрашивать. Что-то мне подсказывает, что если вы не ограничиваете ребенка в деньгах и действиях, то ему в голову не придет барыжить за левые деньги, пишет Анастасия. Придет, потому что столько денег вы все равно ребенку не будете давать, сколько, например, он может получить одномоментно, когда попадет в какую-то вот такую черную схему, абсолютно незаконную. Другое дело, что он, скорее всего, очень быстро попадет в руки правоохранительных органов и, возможно, и срок получит, и все что угодно. У нас же есть и тюрьмы для там, малолетних преступников и все что угодно. Но это такая история. Вот мне даже дитя Робинзона прислал фотографии. Ну да, выглядит как конфеты просто, вот обычные конфеты. И что-то написано там, energy, что-то энергия какая-то. Ну все. Все, и все такие, вау, энергия. Красиво выглядит. Жуется вкусненько. Правильно? Да. А я думал, что верх цинизма — это детское шампанское. Нет. Я сильно ошибался. Да. Это все полумеры. Все разговоры о табакокурении и прочее — это всего лишь реклама этой продукции. Для того, чтобы победить это зло, нужно просто запретить это и все. И не нужно будет бюджет осваивать несколько раз, перекладывая асфальт. Это про налоги, пишет Макар Макаров. Макар Макаров, вот прозвучало в вашем спиче, в тезисе вашем два слова. Просто, а вот его достаточно. Нужно и просто. Вот да, вот это словосочетание. Нужно, просто. А, и третье — запретить. Нужно, просто, запретить. Макар Макаров, наркотики в России запрещены. Тем не менее, у нас миллионы наркоманов. Понимаете? Я ответил на ваш вопрос по поводу запретов. Просто запретить не работает. Все. Макар Макаров, значит, не существует словосочетания «просто запретить». И нужно просто запретить. Это тоже несуществующее словосочетание. Оно не работает в жизни. Его не существует. Это вымысел. Вы предлагаете вымышленную схему из несуществующей реальности. А я же пытаюсь предложить, не то что предложить поискать схемы из реальности, из жизни, из нашей. Как это сделать в реальной, в нашей жизни? 7373-948, алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Да,
все-таки про эту гадость говорим, про конфеты.
Ну да.
А, вот смотрите, такая ситуация. У нас же подростка никто не ждет. Дети свободны в 2 часа дня. Mm-hmm. Вот. А родители приходят в 8. чем бы им заняться? Ну, конфеты, все это понятно. А вот нельзя ли нам вернуть институт бабушек?
А как его вернуть, институт бабушек? Ну, вот, просто должна быть бабушка, и все.
Ну, вот работать над этим надо. Mm-hmm. Наши бабушки где-то в 3-4 дня палочками ходят, на английский, еще куда-то, телевизор смотрят, а внуков никто не ждет.
Ну, так вот. Надо внуками бабушкам заниматься. Вот, я мы тоже... этих бабушек воспитаем, а то... Спасибо большое. Они нас воспитали. Вот. А потом они еще должны наших детей воспитывать, правильно? Потому что, а мы же на работе. Институт бабушек все исправит, вы считаете? Ох, не знаю, насколько бабушки знают об этом вероломном интернет-мире. И как они смогут быстро ориентироваться в пространстве. Уж сомневаюсь, что получится у них. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.